Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об автомобилях Российской империи. Но, знаете, мы интересуемся не закрепками, не болтами и не количеством вливаемого бензина или по тем временам закладываемого угля. Мы интересуемся людьми, которые создавали автомобили, ездили на них, ставили рекорды. Мы хотели бы сегодня показать то, что расхожий миф о технической отсталости России тех времен – это всего лишь миф, не более того, что не было никакой Руси, бесконечно ходящей за плугом и совершенно не способной к самостоятельному техническому развитию. Мы хотели бы показать людей крылатой мечты, людей, которые являлись энтузиастами развития, при этом совершенно никак не соприкасались с разрушительными идеологиями того времени, и некоторые из них не только были добрыми слугами государя своего и своего народа, но и добрыми христианами. Для того, чтобы как следует представить эту сложную тему, автомобили и, самое главное, автомобилистов Российской империи, я пригласил сегодня нашего дорогого гостя, старшего преподавателя университета имени Разумовского Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте начнем от ранних времен. Насколько я понимаю, первый автомобиль появился в 1886, и уже через 10 лет Россия построила собственный.
Да, совершенно верно. Первый автомобиль в мире появляется в Германии. Это изобретение господ Даймлера и Бенца. В 1886 году они изобрели две первые самобеглые коляски с бензиновыми двигателями. И вот в 1896 году на Нижегородской промышленной выставке-ярмарке, а это главный экономический, научно-технический форум Российской империи, государю-императору Николаю II был представлен первый русский автомобиль. Его создателями были два замечательных человека – Евгений Александрович Яковлев и Петр Александрович Фрезе. Машина была, вот то, как тогда говорили, самобеглая коляска. То есть по виду она напоминала извозничью пролетку, но у нее не было ни оглоблей, ни дышла. Зато у седока был примитивный руль, а под задним сиденьем располагался двигатель мощностью аж в 3 лошадиные силы. И развивала эта самобеглая коляска скорость до 18 километров в час, что по тем временам считалось очень и очень резвым.
То есть, в общем, эта самобеглая коляска, она не уступала, я так понимаю, европейским аналогам, которые появились раньше, чем она.
Нет, это был практически вот такой автомобиль первого поколения автомобилей, да, которые в основном представляли себя лошадиные экипажи, которым приделывался двигатель. И давайте немножко поговорим о его создателях, потому что здесь важно, что это была не просто первая отечественная машина, но и первая машина с отечественным двигателем. Разработал двигатель такой замечательный человек, как Евгений Александрович Яковлев. Он родился в Петербурге, в дворянской семье, поступил на флот, окончил морской корпус, несколько лет отслужил на флоте и в чине лейтенанта ушел в отставку. И занялся он как раз инженерно-техническими разработками и создал фактически первый русский двигатель внутреннего сгорания. Напомню, это тогда было вот, что называется, такой вот хай-тек, то есть самые передовые, самые, так сказать, значимые технологии, которые...
Ну, сейчас бы это было что-то вроде... квантовый компьютер или что-нибудь.
Ну да, что-то такое вот, что-то совсем вот совершенное и мало кому известное. Он создает в Петербурге предприятие, которое так и называлось «Первый русский двигатель», да, где он выпускает как раз вот эти первые двигатели внутреннего сгорания и разного рода машины с нефтяным отоплением, то есть нефтяные обогреватели, нефтяные паровые котлы. Вообще тогда тема использования жидкого топлива была крайне необычной. Дело в том, что это был век угля. Да, это вот эпоха, которую молодежь называет стимпанк, когда кругом дым, уголь, все в черной, в угольной саже.
И... Но там металл с заклепками, да. И даже самые тяжелые корабли того времени, эскадренные броненосцы, ходят по морю на угле, и на несколько километров вверх от них стоит огромный черный столб дыма от каждой трубы.
Да, совершенно потому пароход того времени красили в черный цвет, чтобы угольная пыль была не так заметна. А нефтяное, так сказать, нефтяные и жидкостное топливо тогда было в новинку, и вот только-только начинали осваивать, и вот Евгений Александрович Яковлев был как раз одним из пионеров мирового двигателестроения.
То есть у нас угольных автомобилей не было, паровичков не появилось.
Было некоторое количество в 70-е, 80-е годы 19 века, но это в основном были, так называемые, локомобили. Их выпускали несколько русских заводов, и предназначались они для сельскохозяйственных работ. То есть это, в сущности, была передвижная паровая машина, которая приезжала, к ней подключали веялку, к ней подключали, могли подключить какую-нибудь молотилку, могли подключить какую-то еще сельскохозяйственную технику. Ну, а чтобы не таскать эту тяжеленную штуку лошадями, ей делали небольшой привод, она так медленно-медленно со скоростью 5 верст в час могла переползать с места на место, из деревни в деревню. Вот такие у нас были локомобили, их выпускало несколько русских заводов, были вполне известны. Но вот как транспортное средство они, конечно, не рассматривались. А вот Яковлев именно видел будущее в нефтяных двигателях, в двигателях, работающих на жидком топливе. Он знал, что Россия обладает одним из крупнейших в мире запасов нефти. Напомню, Россия в это время выходит в лидеры по добыче и переработке нефти в мире, в одной из лидирующих позиций. И вот Яковлев как раз делает ставку на двигатели.
То есть, если я правильно понял, Яковлев... такой энергичнейший инженер, изобретатель, техник, человек, который постоянно пытается что-то улучшить, модернизировать, придумать принципиально новое, человек, который вот в эпоху индустриализации, эпоху модернизации нашей промышленности был, ну, что говорить, впереди всей страны.
Во многом, да, принадлежал к таким людям. Его партнер Петр Александрович Фреза был человек, который зашел к автомобилю с другой стороны. Он, значит, окончил дворянин, сходил из дворянского обрусевшего рода, его дедушка принял православие, значит, род был немецким, он стал православным. Он окончил горный институт, он, значит, имел чин горного инженера, какое-то время работал в горном ведомстве, а потом в 1674 году выходит в отставку и создает фабрику конных экипажей. То есть он производит совершенно необходимые тогда вещи, это коляски, кареты, дороги, то есть транспортные средства той эпохи. Ему кажется совершенно интересным вот эта вот идея поставить бензиновый двигатель на одну из своих колясок и сделать ее самобеглой. И они в сотрудничестве с Яковлевым в 1196 году создают первый русский автомобиль. К сожалению, через два года Евгений Александрович Яковлев умирает. Он, так сказать, болел такой вот бичом того времени, это чахотка скоротечная. И Фреза остается один, но он продолжает работу над созданием русских автомобилей. Двигатель он покупает как в России, так и за границей, и он создает фабрику, которая начинает серийное производство русских автомобилей. Это было малосерийное производство, фабрика делала там от 30 до 40 автомобилей в год, ну, примерно как все зарождавшиеся в своем Европе автомобильные заводы.
Была какая-то особенная марка у этой фирмы?
Она так называлась, Фреза.
Значит, это автомобили Фреза.
Да, автомобили Фреза.
И что, хоть один дошел до наших дней?
К сожалению, нет. Вот, к сожалению, они много использовались, причем они использовались не только в частном владении. Скажем, Фреза выполнил заказ на изготовление 15 автомобилей для петербургского почтампа. Для них развозили почту. Он построил первую в России серию пожарных машин. И в одном из пожарных депо Петербурга его автомобиль служил аж до 1946 года, когда, увы, был сдан в утиль. Да, то есть вот не нашлось тогда человека, который сохранил бы один из первых русских автомобилей. А значит, что интересно, в 1904 году Фреза по заказу дворцового ведомства изготовил партию электромобилей для обслуживания Гатчинского парка. Это были небольшие экипажи, у которых был бесшумный электрический двигатель, они бесшумно ездили по парковым аллеям.
Ну, то есть по тем временам мы опережали Китай в этой сфере.
Да, в Китае тогда об автомобилях ничего не слышали, а у нас уже ездили первой электромобиле. Итак, предприятие Фреза стало одним из первых русских автомобильных предприятий. Оно достаточно хорошо развивалось, но, видимо, уже годы брали свое. И в 1910 году Петр Александрович продает свою петербургскую автомобильную фабрику, но кому? Он продает ее обществу Русско-Балтийского вагонного завода. И это не случайно. И давайте поговорим о Руссобалте, потому что это была одна из самых передовых российских технических компаний начала 20 века, и ее такое превращение было связано с именем замечательного человека Михаила Владимировича Шедловского.
До Шедловского мы доберемся. Пока мне хотелось бы, чтобы вы несколько слов сказали о Руссобалте. Шедловский – это фигура титаническая для начала 20 века, ее очень мало знают, а стоило бы знать больше, потому что он, ну, это настоящий гений инженерный, и мы о нем поговорим поподробнее. Но что такое Руссобалт и почему именно ему досталось все это техническое наследие Фреза? Ну, вы говорите, это малый автомобильный завод, но по тем временам довольно солидный.
Да. Итак, Русско-Балтийский вагонный завод был создан в Риге в 1869 году. И предприятие в соответствии с своим названием производило вагоны для российских железных дорог. Напомню, это эпоха железнодорожной лихорадки, когда в России одна за другой прокладываются чугунные магистрали, и спрос на вагоны был огромный. И Русско-Балтийский вагонный завод быстро занимает одно из ведущих мест на российском рынке по производству пассажирских и товарных вагонов. Помимо вагонов, предприятие выпускает сельскохозяйственную технику, вот те самые локомобили, которые, вот, так сказать, служат такой механизацией сельского хозяйства.
Бензиновый таскатель веялки.
Но он не бензиновый, паровой.
Паровой таскатель веялки.
Значит, трамваи. Продукция предприятия имеет большой успех. В 1882 и в 1896 годах на всероссийских промышленных выставках продукция «Руссобалта» удостоена золотой медали. А это, помимо прочего, давало предприятию редкую привилегию. Оно имело право ставить государственный герб в качестве своей эмблемы, своего рода знак качества того времени.
И это все тоже происходило в знаменитом по тем временам центре. Все это было сосредоточено в Нижнем Новгороде.
Ну, первая я в Нижнем Новгороде, вторая московская, значит, вот. И там Руссобалт получил вот эти вот призы и, так сказать, получил право ставить на свою продукцию государственный герб. Очень немногие российские предприятия такой привилегией обладали и ей дорожили.
Почему Фреза отдал Руссобалт? Он надеялся, что Руссобалт что-то разовьет или просто... Это тот производитель, который был заинтересован и имел достаточно денег.
Дело в том, что с 1907 года Руссобалт коренным образом меняет стратегию своего развития. Если раньше это было предприятие, специализирующееся на железнодорожной технике, то с приходом к его руководству Шедловского предприятие становится многопрофильным. Создается собственное автомобильное производство, самое большое в России, одно из самых больших в Европе.
Дорогие радиослушатели, я хотел бы на секундочку задержать ваше внимание. О чем мы говорим с Александром Азизовичем? Мы говорим о том, как нищий крестьянин идет за сошки, которую тащит крестьянская ключонка недокормленная. Мы говорим о том, как вечно распахивают один и тот же неплодородный пласт среднерусской возвышенности, и хлеба нет совсем. Мы говорим о том, что кузнецы по своим маленьким деревенским мастерским куют, что там, подковы, плуги и так далее. Нет, мы говорим о том, что высокотехнологичные корпорации Российской империи находят великолепных инженеров, творцов, меняют стратегию и прокладывают путь в будущее, создавая новые и новые механизмы. Пожалуйста, дорогие радиослушатели, обратите внимание, мы как будто рассказываем о другой стране. Ну, правда, мы рассказываем о настоящей России.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель университета имени Разумовского. Кстати, отправляйте туда своих детей. Он преподаватель истории, совершенно великолепного качества, вы же слышите, как он говорит. И мы сейчас разговариваем об автомобилях и автомобилистах начала 20 века, времен государя Николая II в Российской империи. Итак, Шедловский.
Итак, Михаил Владимирович Шедловский – один из самых выдающихся деятелей русской экономики начала 20 века. Родился в 1856 году в Воронежской губернии. Представитель старинного дворянского рода. Предки Шедловских относятся к столбовому дворянству, то есть служат русским государям, начиная как минимум с 17 века, а может быть и раньше. Поступает в морской корпус. Оканчивает его в 1878 году и следующие 6 лет служит офицером на русском императорском флоте. Участвует в плаваниях на Дальнем Востоке. До сих пор на Дальнем Востоке существует мыс Шедловского, который лейтенант Шедловский обнаружил и нанес на карту. Далее, в 1884 году неожиданно меняет карьеру. Поступает в Александровскую военно-юридическую академию. Оканчивает ее с отличием и переходит на статскую службу. Служит в департаментах Государственного совета, в департаментах Министерства финансов. Я напомню, что Министерство финансов – это в те годы огромное ведомство, которое управляет всей экономикой Российской империи. Впоследствии его разделят на, собственно, Минфин и Министерство торговли и промышленности, но пока это вот такое макроэкономическое ведомство. И, смотрите, к 1907 году, ну, казалось бы, жизнь удалась. Шедловскому 51 год, он действительно статский советник, уважаемый человек, видный чиновник, и вот тут он оставляет...
С хорошим, заметим, жалованием.
Да. Он оставляет государственную службу и принимает на себя должность председателя правления акционерного общества Русско-Балтийского вагонного завода.
Это определенный риск, потому что здесь можно нечто получить, а можно... многое потерять, как минимум здоровье и нервы.
Тем более, что РБВЗ в этот момент находится в кризисе. Аграрные волнения, революция 1905-1907 годов снизили спрос на сельскохозяйственные машины, один из основных видов продукции РБВЗ. Вот экономический урон от революции у нас как-то не очень любят замечать, а он был. Предприятие вынуждено сокращать рабочих. То есть это завод, который находится в общем не очень здоровом состоянии. И Шедловский принимает бразды правления и говорит: господа, мы найдем выход за счет того, что будем создавать новые производства, той продукцию, которую в России мало кто делает. Он предлагает создать автомобильный отдел. И вот здесь виден его такой стратегический подход. До этого в России несколько раз пытались создать автомобильные предприятия. Это
да,
было...
Да не раз, много раз.
Это было, говоря современным языком, стартапы, почти гаражные, да, то есть люди создавали небольшую компанию, выпускали 3-4 десятка автомобилей, вот там, может, помнить Луцкого, может, помнить Пузырева, а там еще несколько вариантов было, и на этом, как правило, все заканчивалось. Выйти на большую серию не получалось, выйти на окупаемость не получалось, предприятие заканчивалось. А Шедловский говорит по-другому: нет, мы создадим с самого начала, вложим деньги, создадим большое автопроизводство, минимум на сотню автомобилей в год, по тем временам это много. Далее мы создадим собственное конструкторское бюро, которое будет разрабатывать автомобили русской марки, предназначенные специально для России.
То есть он был по характеру личности патриотом?
Безусловно. Безусловно, он это доказывал всей своей жизнью и докажет, в общем, до самой смерти. Далее, вот точно так же он создает авиационный отдел РБВЗ. Причем очень интересный момент. Вот мы знаем, что первые два самолета отечественной конструкции построили два... русских ученых, князь Сергей Кудашев и инженер Петр Гаккель. И он приглашает обоих возглавить авиационный отдел РБВЗ. Они с этой задачей не справляются, было интереснее изобретать. Тогда он берет и делает очень рискованный шаг. Он приглашает на роддолжность руководящего конструктора авиационного отдела РБВЗ Игоря Сикорского. Человек, которого только что отчислили из Киевского политеха за неуспеваемость. Но... зато он умеет делать самолеты.
Но потом выяснится, что вот это еще один гений. Шедловский, да, гений инженерный и организационный, Сикорский гений строительства летательных аппаратов.
Совершенно верно. Ну, давайте вернемся к автомобилю. автомобиля. И так создается собственное крупное производство, создается в Риге, создается большой станочный парк, просторные цеха, туда выделяются лучшие рабочие, создается собственное конструкторское бюро, которое возглавляет замечательный инженер Иван Александрович Фрезиновский. К сожалению, о нем очень мало биографических сведений. Известно, что он заканчивал Петербургский политехнический институт. Известно, что он работал какое-то время за границей, набирался опыта. Но вот он возвращается, возглавляет автомобильный отдел РБВЗ. И на должность конструктора они приглашают швейцарского автомобильного конструктора Жульера Поттера, который, собственно, разрабатывает первую модель Руссобалт. После чего он уезжает в Швейцарию, а на базе этой модели создаются новые, значит, российские автомобили. И так рождается марка. Ей дают, придумывают такое звучное название «Руссобалт». Да, сокращенное от названия завода. И в 1908 году первые серийные «Руссобалты» начинают выходить из цехов РБВЗ. Они, РБВЗ сразу выпускают машины нескольких серий. Был маленький «Руссобалт» С-1220. Был «Руссобалт» С-2440, основная модель, такая рабочая лошадка. Было несколько серий грузовиков, включая сверхтяжелые грузовики серии «Т», грузоподъемностью до 10 тонн. Таких машин в мире было очень мало, а в России они тоже строят. Что важно отметить, «Руссобалт» выпускал машины по полному циклу. Он сам производил и кузова, и рамы, и двигатели.
Фактически... Вроде же раньше Фрезе закупал двигатели, да, после того, как Яковлев скончался. И что, на «Руссобалте» стоит двигатель собственной конструкции?
Абсолютно верно. «Руссобалт» создал собственную линейку двигателей. Это был не один двигатель, а несколько для разных типов автомобилей. Более того, «Руссобалтах» постепенно совершенствуют. То есть у нас появляется целая линейка автомобилей, и Шедловский начинает их очень грамотно продвигать на российский рынок. «Руссобалт» позиционируется как русская машина для русских дорог. И автомобиль действительно вызывает интерес. Государь-император Николай II, желая поддержать Шедловского, покупает два «Руссобалта» для императорского гаража. То есть показано, что вот высочайшее доверие есть. Сам царь-батюшка может на этих машинах есть. Покупают, кстати, члены императорской семьи. Скажем, младший брат государя, великий князь Михаил Александрович, он был заядлым автомобилистом, он сам водил автомобили, и вот у него в гараже тоже был один из «Руссобалтов», правда, маленький, С-1220.
Ну как, понравился ему?
Понравился, он на нем ездил. Вот, и Шедловский создал вот такое достаточно разное производство. Надо отметить, что производство было сильным. «Руссобалт» работал, выпуская по 100-120 автомобилей в год. Всего до 1917 года «Руссобалт» выпустил более 700 автомобилей различных типов. То есть это не гаражная сборка. Это действительно массовое по тем временам производство. А более того, в 1915 году «Руссобалт» строит грандиозный автомобильный завод в Филях. В Москве куплена площадь в Филевской пойме, и там строится огромный завод, который должен выпускать до 6 тысяч автомобилей в год.
Но это уже не просто много, это уже по тем временам фантастическая цифра.
Да, это назывался завод-гигант, он так назывался, и он должен был начать производство в 1917 году.
Ну, в 1917 году много чего не состоялось.
Ну, кстати, вот так, чтобы закончить с этим заводом, да, заметим, что в 18-м году он все-таки выпустил первые автомобили, а потом в советское время был перепрофилирован сначала в авиационный, а потом в космический. Ныне он известен как МПО имени Хрунчева, один из ведущих российских космических предприятий. Таков был глубокий задел, оставленный Шедловским в наследие России. Но Шедловский понимал, что популярность автомобилям приносит победы в автогонках.
И... Доберемся до автогонок. Да. Отдельная особо интересная история. Но мне хотелось бы спросить о людях опять-таки. Сам Шедловский, его главный инженер, но я не имею в виду швейцарца, что это были за люди? Вы сказали, что как минимум Шедловский был патриот, да? Но есть ли какие-то очевидные признаки того, что он родил за Россию, и признаки того, что при всех своих технических знаниях он был еще и верующий человек?
Да, безусловно. Смотрите, 1914 год, начинается Первая мировая война. Русская армия закупает бомбардировщики. Производство русского Балтийского завода «Илья Муромец». Первый в мире четырехмоторные бомбардировщики. И начинаются проблемы. Дело в том, что муромцы поначалу используют неправильно. Разбивают на отряды по одному самолету на отряд. и пытаются для чего-то использовать, обслуживать их сложно, с фронта идут негативные отзывы, и Шедловский пишет докладную государю-императору: «Мои самолеты используют неправильно. Я вам предлагаю, государь, собрать вместе, создать такое первое в мире соединение бомбардировочной авиации, эскадру воздушных кораблей, и я готов лично его возглавить». Мы понимаем, Шедловский не молод, ему больше 60 лет, но он возвращается на военную службу, получает чин генерал-майора авиации, это, кстати, первый авиационный генерал русской армии, и всю Первую мировую войну он проводит на фронте. Он создает эскадру воздушных кораблей, и муромцы уходят в бой. И, понимаете, это было уникальное такое вот объединение промышленности и армии.
Он сам летает?
Нет, он не летает, он уже слишком стар для этого, но он возглавляет эскадру, он учит боевых летчиков. Можно видеть его фотографии на аэродромах с такой окладистой, густой русской бородой в генеральской форме. Он мечется между базой эскадры в Яблоне и заводом, обеспечивает боеспособность воздушных кораблей. И, понимаете, лучшую характеристику ему дают его враги. В 17-м году после революции революционеры отстраняют Шедловского с криками: «Он монархист! Он реакционер! Он создал реакционный самолет Илья Муромец, который губит русских летчиков!» То есть вот с этим призывом его отстраняют от должности командующего эскадрой. К сожалению, судьба была трагической. В 19-м году он был арестован, в 20-м году расстрелян чекистами.
Ну, давайте, дорогие радиослушатели, посмотрим на эту историю с другой стороны. Вот сказали, что в начале Первой мировой Шедловскому было за 60. И тем не менее, человек сказал: «Я хочу, чтобы моя страна, чтобы православное воинство добились победы. Я готов прервать все свои эксперименты на производстве, хотя у меня наполеоновские планы. Я готов отставить в сторону всяческую выгоду, потому что там он и деньги зарабатывал изрядные. Я готов потратить свое время, причем время уже угасающей жизни, на то, чтобы помочь фронту». То есть, в общем-то, это в какой-то степени была жертвенность такая, общественная жертвенность его. «Я готов отставить свои интересы для того, чтобы страна получила некое благо от моих способностей, от моего времени и от моих знаний». Таков был Шедловский. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу с вами беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. Мы беседуем об автомобилях и автомобилистах Российской империи. Ну и что? Наверное, правильно мы переходим к гонкам, потому что если существуют автомобили, обязательно найдутся люди, которые захотят попробовать, что такое большая скорость. А если есть такие люди, то они посмотрят друг на друга, обязательно захотят соревноваться, испытывая себя, испытывая машины, а если они едут за рубеж, то показывая силу процветания своей страны.
Какой же русский не любит быстрой езды, да?
Да.
Значит, первые в мире автомобильные гонки прошли во Франции в 1894 году. В 1898 году в Петербурге на Стрельнинском шоссе проходит первая в России гонка моторов. В ней участвуют 6 бесстрашных человек. Причем они соревновались на очень странных порой агрегатах. Там был один автомобиль, 2 мотоцикла, 1 трицикл. Представляете себе, трехколесный велосипед с мотором. Вот он, собственно, и победил. На нем победил замечательный русский гонщик Петр Николаевич Беляев. Он первым пришел к финишу, показав среднюю скорость 26 километров километров в час. То есть это тогда считалось очень быстрым.
Люди в ужасе отшатывались от него. Как? 26 километров в час. И вы вполне здоровы?
Да, да. Значит, в 1907 году в России проходит первое международное ралли Москва-Санкт-Петербург. Дистанция 650 верст. Гонщики стартуют из Москвы от Ходынского поля, финишируют в Петербурге на комендантском ипподроме. Победитель проходит гонку за 9 часов 39 минут. Это и сейчас, между прочим, неплохое время для проезда на автомобиле из Москвы в Петербург, особенно если не пользуются платной дорогой. Да, победителем становится француз Дюран, выступающий на машине марки Лорен Дитрих. В 1908 году проходит гонка Петербург-Москва, а в 1910 проходит большая гонка на императорский приз Санкт-Петербург-Киев-Москва. То есть вот такой вот трип по России, говоря современным языком, дистанция больше 1500 километров, на старт выходит 50 гонщиков.
Ну, что... а вот ради интереса, вы сказали международные соревнования. Понятно, что там участвуют отечественные автомобилисты, без этого невозможно, участвуют отечественные автомобили. А кто и что помимо них выходит на старт?
Выходят автомобили ведущих тогда автомобильных марок. Скажем, вот гонку Санкт-Петербург-Киев-Москва выигрывает «Мерседес». Да, значит, участвует «Пежо», участвует «Дедеон Бутон», французская тогдашняя марка, «Панар Левассар», французская тоже марка, значит, американский «Олдсмобиль», значит, немецкий «Опель», немецкий «Ганамак» и так далее. Всего более 12 различных марок. Ныне забытый, а тогда очень популярный Лорен Дитрих.
Но, вот. Но Русабалт...
И среди них участвуют 4 Русабалта. Два машины — это заводская команда, а на одной из них выступает очень интересный человек. Это Андрей Платонович Нагель, журналист, главный редактор журнала «Автомобиль». И вот о нем хочется поговорить немножко особо. Он родился в Петербурге в 1877 году, значит, в семье русского чиновника. Такая достаточно интересная семья с духовными традициями. Его дедушка издавал журнал «Отечественные записки» по материнской линии. То есть вот такая... Да, значит, в детстве он... увлекается велосипедом, это тогда тоже был очень модный вид спорта такой, оканчивает юридический факультет Санкт-Петербургского, императорского Санкт-Петербургского университета и какое-то время работает в Министерстве путей сообщения. Но в 1902 году он создает журнал «Автомобиль», становится главным редактором и становится вот таким автомобильным репортером, освещает и пропагандирует автомобиль в России. Нади был свято убежден, что автомобиль – это тот вид техники, который России будет полезен. Полезен как транспорт для всего, то есть он может России помочь. Когда появляется «Русабалт», Нади одним из первых покупает его машину, причем специально ее оборудует и участвует во многих гонках, организованных императорским российским автомобильным обществом. Вот он участвует в этом большом пробеге Санкт-Петербург-Киев-Москва, он участвует в гонке Санкт-Петербург-Севастополь, причем проходит ее трассу дважды, потому что прежде чем пустить по этой трассе гоночные машины, он проезжает ее первым, разведывая дороги, показывая, где тут ехать можно, где нельзя. Вот, то есть, а потом уже выходит на старт как гонщик.
Но пока, насколько я понимаю, вот на первых этапах автомобилисты европейские и машины европейские в русских гонках побеждают.
Побеждают. И даже может сложиться впечатление, а зачем проводить гонки, если в них побеждают иностранцы?
Ну, хорошо, наши там хотя бы на вторых, третьих местах.
В гонке Санкт-Петербург-Севастополь Русабалт пришел на третье место. Это было первое достижение этой марки. Ну, вот 1912 год, январь. Морозное январское утро. Из Петербурга стартует специально подготовленный гоночный «Русабалт», который принимает участие в самом престижном международном соревновании. Кстати, по сию пору одном из самых престижных – ралли Монте-Карло. Да, то есть это такой вот своего рода вершина раллийного чемпионата в автомобильном мире. За рулем Андрей Платонович Надель и Владимир Алексеевич Михайлов. Два русских пилота. Им предстоит проделать больше 4000 верст.
А тогда говорили пилот именно, да?
Да. В отношении автогонщиков использовали слово пилоты. Значит, они стартуют из Петербурга. Первые 200 верст по расчищенному шоссе все хорошо. Под Псковом Русабалт просто увязает в сугробах, на колеса надевают цепи, машина прорывается буквально к Риге, переходит русско-германскую границу, мчится по обледенелым дорогам Германии. И надо понимать, что это гонка... Гонка со временем, потому что засчитывается результат, как быстрее машина доберется от точки старта до точки финиша в Монако, на юге Франции. А ориентироваться не так просто. Когда современный автомобилист выезжает на дорогу, он видит указатели. Там Москва столько-то километров, Петербург столько-то километров, Минск столько-то километров.
А современный автомобилист уже смотрит в экранчик компьютера.
Да, и компьютер ему подсказывает, указатель дороги есть, а там ничего нет. Карты на автомобилистов не рассчитаны, дороги на них не все обозначены. Надель потом говорит, мы старались выбирать дорогу, исходя из того, что шоссейная, она должна быть получше, а нет, пару раз сворачивали, оказывается, это какая-то дорога, которую какой-то помещик в своей усадьбе построил просто великолепную, а вовсе не шоссе, приходилось возвращаться. А во Франции машина вновь попадает в гололед, а цепи с противоскольжения Надель и Михайлов уже выбросили и думали, что во Франции будет тепло. Колеса обматывают чуть ли не ремнями. Кстати, о колесах. Колеса на Русабалте стоят тоже отечественные. А вот здесь тоже такой интересный момент есть, что Россия в те годы была одним из мировых лидеров производства автомобильных шин. Было две компании, рижская проводник, петербургская треугольник, которые конкурировали между собой на мировом рынке с такими гигантами, там, как Мишлен, Континенталь и так далее. Итак, Нагель преодолевает вот эти препятствия и финиширует в Монако первым. Русский автомобиль выигрывает престижнейшее международное ралли Монте-Карло.
Еще раз, какой год?
1912 год.
За два года до Первой мировой. А теперь вот вопрос. А часто ли позже наши автомобили выигрывали международные гонки, тем более гонки вот такого уровня, можно сказать, топового уровня?
Вот, к сожалению, надо отметить, что, увы, достижение Нагеля по-прежнему является непревзойденной вершиной для отечественного автоспорта. Потому что, скажем, Советский Союз дважды участвовал в ралли Монте-Карло. Один раз команда, выступавшая на «Волгах», заняла 30-е место, второй раз на «Москвичах» 27-е. Да, то есть вот как бы повторить успех Русабалта не получилось. Можно отметить, что у наших автогонщиков были успехи в марафоне там Лондон-Мельбурн, был такой в 60-е годы. И были успехи у наших пилотов в Формуле-1 уже в начале 21 века, да, можно вспомнить там Виталия Петрова, Даниила Квята, они брали призовые места, но все-таки вот повторить достижение, выиграть одну из самых престижных раллийных гонок, пока, так сказать, это еще задача перед российскими автомобилистами стоит. И будем надеяться, что она им покорится. Тем более, что развитие автоспорта в России дает к этому некоторые основания.
Ну, а судьба самого победителя, можно сказать, триумфатора, какова?
Значит, надо отметить, что, кстати, тут тоже еще такая интересная особенность, да, за вот это достижение государь-император наградил Андрея Платоновича Наделя орденом Святой Анны Третьей степени. Это первая в российской истории награда за спортивное достижение. На самом деле, не только за спорт, но и за весь вклад, который внес Надель в развитие русского автомобилизма. Ведь после этого он продолжает совершать путешествия. Русабалт участвует в международных ралли. Русабалт совершает замечательное путешествие вокруг Средиземного моря. Они стартуют из Ниццы, едут через Южную Францию, Испанию, Северную Африку, через всю Италию, и вот так замыкают и возвращаются в Ниццу, показывая, на что способен русский автомобиль. Есть совершенно замечательная книга Неймана «На автомобиле по России», описывающая путешествие четырех русских автомобилистов во главе с Наделем по дорогам России. Они проехали больше 4000 верст.
Это гонка на выживание.
Да, то есть от Петербурга до Саратова и вот так вот через Киев в Москву обратно. То есть это, конечно, они показывали, на что способен русский автомобиль. Надо отметить, что вот рекордный Русабалт Наделя в Монако про который он писал, что вот пришел в шинах с петербургским воздухом, то есть ни одна из шин не спустила по дороге. Потом Русабал продолжил его совершенствование. На его базе была создана гоночная машина в 1914 году, накануне Первой мировой войны, июль. Буквально вот за несколько недель до Первой мировой в Петербурге проходит гонка. А Владимир Михайлов на Русабалте ставит всероссийский рекорд скорости. 131 километр в час. Да, напомним, этот рекорд автомобиль отечественной конструкции побьет только в 1938 году. Да, больше, чем через 20 лет потребуется для создания машины, способной повторить результат Русабалта. Андрей Платонович продолжает заниматься автомобильным делом. В годы Первой мировой войны он активно участвует в снабжении автомобилей русской армии. Он создает команду на базе Императорского российского автомобильного общества, команду водителей-испытателей, которые отбирают машины для армии, проводят испытательные пробеги, помогают в формировании военных автомобильных частей. И, кстати, потом был награжден еще орденом Владимира IV степени за вот эту свою деятельность. После Октябрьской революции он вынужден бежать из России, потому что он не нашел общего языка с большевиками.
Но кто бы думал что-нибудь другое. Да. Вот очень часто говорят, что новое революционное правительство провело индустриализацию. Ну, индустриализацию первую провели за несколько десятилетий до того при государях Александре III и Николае II. А вот разрушило оно промышленность после 1917 года, в год гражданской войны, и еще там в 20-х продолжалось это разрушение капитально.
Да, скончался Нагель во Франции в 1956 году. Причем он до последнего занимался автомобилизмом. Его последнюю статью он опубликовал в 1955 году, обозревая уже автомобили парижского автосалона, говоря, вот какие они были, стали, значит, сравнивая с тем, что было в начале 20 века. А ему, поверьте, было с чем сравнивать. Да, то есть это очень интересная судьба человека, который очень много сделал для развития автомобильного дела в России. Радует, что сейчас вот о нем вспомнили, кстати, как и о Шедловском. Здесь интересный момент. Шедловский, вот мы с вами в прошлой части передачи сказали о его трагическом конце. Давайте скажем еще одно слово. Вот его роль, которую он сыграл в развитии русской авиации, помогла вернуть его память. В 1998 году летчики дальней авиации ВВС России добились реабилитации Шедловского и поставили памятник Владимиру Михайловичу Шедловскому в Москве, неподалеку от штаба ВВС российской армии.
Ну, слава богу.
И более того, одному из стратегических бомбардировщиков российских ВВС присвоено название Михаил Шедловский. То есть вот он остался как бы в памяти хотя бы своей авиационной деятельностью, но ведь можно вспомнить и его автомобильной деятельности, и другой, что это был человек, вот, искренне работавший за Россию.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. И мы разговариваем об автомобилях и автомобилистах начала 20-го столетия эпохи государя Николая Александровича. Ну что ж, надо посмотреть на то, как в этом участвовало государство. И если память мне не изменяет, то в автомобильных делах участвовал один великий казак. Сменил свою живую кобылу на железную и добился, в общем, впечатляющих успехов.
Вы знаете, действительно, использование автомобилей в русской армии связано с именем казачьих офицеров. Я вот тут вспомнил даже еще про одного замечательного человека, которому хочу рассказать. Смотрите, русская армия была не чужда прогрессу. В начале 20 века в русской армии существовали воздухоплавательные части, существовали самокатные роты, оснащенные велосипедами, это были солдаты-велосипедисты. И вот в русской армии служили офицеры, настоящие фанаты автомобильного дела, говоря современным языком. И вот в 1905 году, вернувшийся с полей сражений на Дальнем Востоке, под Ясаул князь Накашидзе обращается в военновенство с предложением построить бронированный автомобиль для русской армии. Что интересно, военновенство идет ему навстречу. Автомобиль был выпущен. Выпущен был фирмой французской Шардон Жавуа. Надо отметить, правда, что он наполовину принадлежал князю Нукашидзе. Вот, так сказать. И он прошел испытания. Князь Нукашидзе разработал целый проект создания автомобильных частей и автоброневых частей русской армии. Записался на прием к Петру Аркадьевичу Столыпину. Пришел к нему в назначенный час на дачу на Елагин остров и погиб от бомбы-террорист, который взорвали резиденцию премьер-министра. Столыпин тогда уцелел, а погибло больше 30 человек, в том числе и князь Нукашидзе, погибли те проекты, которые он принес, так сказать, рассмотрение Петру Аркадьевичу.
Ну, что тут скажешь, Россия получила очень много подарков от революционеров, это всего лишь один из них.
И вот дело Нукашидзе продолжил такой казачий офицер, как Петр Иванович Секретёв. Он родился в 1677 году в Одессе, где служил его отец, значит, сотник Донского казачьего войска. Окончил Донской казачий кадетский корпус в Новочеркасске, потом Николаевское инженерное училище, потом Киевский политехнический институт, то есть был хорошо подготовленный офицер-инженер. Он увлекался автомобильным делом и в 1910 году по приказанию государя-императора Николая II капитан Секретёв возглавляет учебную автомобильную роту. Несмотря на такое негромкое название, автомобильная рота, это была первая в русской армии автомобильная часть, и это была нисколько... именно авторота, как современная, да, значит, которая там что-то куда-то возит, сколько учебно-испытательный центр. Здесь готовили водителей для русской армии. А напомню, управлять тогдашним автомобилем гораздо сложнее, чем современным.
Но для кого как? Там обилие разнообразных электронных элементов, которые не всегда дают человеку полноценно управлять автомобилем. Это уже новая сложность, перепрогресс.
Это, с одной стороны, да, с другой стороны, вручную устанавливать угол опережения зажигания в зависимости от мощности двигателя, вручную поджигать ацетиленовые фары, да, там заводение автомобиля ручкой, да, переключение передач с двойной перегазовкой. То есть там были свои сложности, то есть это действительно требовало обучения. С другой стороны, перед частью Петра Ивановича стояла задача понять, где автомобиль в русской армии нужен, какой автомобиль нужен русской армии, испытать, так сказать, иностранные отечественные автомобили и выработать практику применения автомобилей в армии. Ведь это был новый вид боевой техники, с которым армия никогда не сталкивалась и которая теперь поставила свой. Было понятно, что самобеглая повозка может быть полезна, а вот как и чем, и какая именно, значит, это предстояло как раз выяснить.
Ну и до чего они докопались?
Ой, чего они только не делали. Они, например, в 1911 году устроили пробег грузовиков тем, чтобы выбрать подходящий грузовик для русской армии. Вот что интересно, были приглашены русские иностранные производители, из русских участвовал Руссобалт. А задача была какая? Преодолеть маршрут в 1700 верст, причем из принципа было решено провести пробег в октябре. Почему? Потому что это наиболее грязное время на российских дорогах. Посмотрим, как автомобили справятся с грязью.
Но организаторы, очевидно, мыслили в духе: не надо делать им легко.
Да. То есть, и достаточно сказать, что из 70 принявших участие в пробеге грузовиков до финиша доехало 40. То есть, вот 30 не победили российскую грязь, а напротив, были ей побеждены.
Я удивлен, что так много.
Нет, но автомобили того времени были очень проходимыми по сравнению даже с современными, я думаю, внедорожниками, потому что у них был высокий дорожный просвет, большие колеса, очень большой крутящий момент, двигатели были маломощные, но больше объемные, да, то есть это, конечно, давало им определенные преимущества, но все-таки, да, это было, так сказать, непросто. Тем не менее, это приводит к тому, что в 1912 году автомобильная рота преобразуется в учебный автомобильный центр, а Секретёв, уже ставший полковником, фактически становится таким главным автомобилистом российской армии, и действительно в 1916 году, уже будучи генерал-майором, он получит назначение на должность начальника автомобильных войск российской армии, такие войска в российской армии появляются. Да, и теперь задача этого учебного центра – это подготовка кадров, организация маршевых автомобильных рот, которые уже включаются в состав российской армии. Но не только. А полковник Секретёв и его люди экспериментируют, а нельзя ли применить автомобиль не только как транспортное средство, но и как боевое. Да, вот уроки князя Накашидзе не были забыты. Во всем мире размышляли над этой проблемой, но вот здесь русские оказались впереди. Подчиненный Секретёву штабс-капитан Доброжанский в 1914 году подает записку на имя военного министра генерала Сухомлинова с предложением создать необычную часть – автопулеметную роту, для которой он в сотрудничестве с автомобильным производством Русско-Балтийского вагонного завода ведется подготовить особые, как писалось в бумаге, блиндированные автомобили.
Блиндированные – это значит бронированные.
Да, это и так в начале августа, через неделю после начала Первой мировой войны, военный министр Сухомлинов отдает приказ капитану Доброжанскому сформировать первую автопулеметную роту. На ее вооружение поступают спешно изготовленные Русско-Балтийским заводом первые 30 броневиков «Руссобалт». Из них 20 пулеметные и, значит, 10, соответственно, пушечные. Плюс в состав роты ходят еще грузовики, и рота уходит на фронт. Это, надо отметить, первая в мире часть, регулярная часть, оснащенная бронетехникой.
Ну и как она себя показала?
Она показала себя в боях великолепно. Я отмечу лишь один отзыв, да, что бронированные автомобили снискали полное доверие в войсках, и требуется больше и больше подобных автомобилей. И надо отметить, что это вот может показаться необычным для любителей мифа об отсталой России, но надо отметить, что в области использования бронетехники российская императорская армия в годы Первой мировой войны была одной из ведущих в мире. К 1917 году в русской армии воевало более 700 броневиков.
Но постарались.
Пушечных и пулеметных. Это, кстати, больше, чем в войсках наших союзников на Западном фронте. Более того, на стажировку в российскую армию, в бронечасти российской армии отправляли офицеров-союзников, и даже был такой обмен: в состав русской армии воевал бельгийский бронедивизион, укомплектованный добровольцами-бельгийцами, часть на примерно 15 броневиках. И английский бронедивизион на автомобилях, бронеавтомобилях «Ланчестер» воевал на русском юго-западном фронте. У нас учились. Да, бронеавтомобили русской армии были разбиты на отряды. Им, кстати, поначалу давали такие вот имена, причем старались, так сказать, чтобы и там в каждом отряде были на одну букву, там, по-моему, там...
Святогор.
Святогор был, значит, Суворовец, Скобелевец и так далее, да? То есть, причем, что интересно, бронеавтомобили в России выпускались на иностранном шасси, но нашими заводами, то есть... Сделав попытку купить броневики за границей, обнаружили, что эти броневики для наших условий не подходят. И вообще, как броневики, несовершенны. Тогда стали закупать шасси английской фирмы Остин и американской фирмы Fiat и оснащать их отечественными бронекузовами. Так появились броневики Остин-Путиловец, Фиат-Путиловец, Гаффорд-Путиловец. Это был пушечный броневик, вооруженный 7-6-миллиметровой пушкой, такой колесный танк. Да, были очень интересные автомобили штабс-капитаном Геброва, были колесные танки, так называемые автомобили штабс-капитана Поплавко, которые оказывали огромную роль в боях и помогали русской армии побеждать.
Ну, хорошо, вот вопрос, важный для нашего радио, как радио православного. Достаточно, мне приходилось слышать, да и не мне, наверное, и вам, дорогие радиослушатели, что крепкая вера, доброе христианство бывает несовместимо с научной, технологической, инженерной устремленностью, что это, можно сказать, характеристики разных типов личности. Перед нами прошли портреты русских инженеров, русских предпринимателей, военных, которые занимаются автомобилизмом. Яковлев, Фрезе, Шедловский, Секретёв, Накашидзе. Вот вопрос, до какой степени они были христианами, до какой степени их вера мешала им в их работе, в строительстве автомобилей, в инженерных разработках, в предпринимательстве, или это общий миф, и здесь тоже нет никакого противоречия?
Безусловно, это миф. Никакого противоречия этому нет. Вот приведу пример. Прежде чем отправиться на фронт, первая автопулеметная рота попросила провести молебен и освещение ее бронеавтомобилей. Это была просьба солдат и офицеров-автомобилистов. То есть оттуда отбирали добровольцы. Это были фанаты автомобильного дела. Это были люди, которые дышали бензином тогдашним, да, как они сами про себя говорили. И вот они попросили осветить их броневики и получить благословение, так сказать, у батюшки на то, чтобы идти в смертный бой. Понимаете, это очень много о них говорит. Вроде как святыня передавалась, а икона, которая лежала в гимнастерке штабс-капитана Гурова, погибшего в одном из броневиков, поэтому в составе роты потом всегда был броневик с названием штабс-капитан Гуров, а вот эта икона была их такой вот святыней части. Да, то есть это тоже говорит об этих людях. Они не видели в этом никакого противоречия. Им это совершенно не мешало, православная вера, верность России и вера в технический прогресс, их инженерная, созидательная деятельность, любовь к большим скоростям и этим удивительным созданием человеческого разума, каким являлись автомобили.
Ну, то есть здесь мы сталкиваемся с еще одним позднейшим мифом. То, что в начале 20 века не существовало, и то, что науки инженерной сфере постарались навязать позднее.
Безусловно, мы видим, как бурно развивалась российская автомобильная промышленность и российское автомобильное дело. Что число автомобилей в России уже начинает исчисляться тысячами. Что в 1915 году русское правительство создает, понимает, программу строительства 6 автомобильных заводов общим объемом выпуска более 30 тысяч автомобилей в год. Вот. Эти заводы были построены. Это завод ОМО, который в советское время назывался ЗИС, потом ЗИЛ. Это завод «Русский Рено», который до сих пор является ведущим производителем авиадвигателей в России. Это завод «Аксай» в Ростове-на-Дону, который сейчас называется «Ростельмаш». Это Мытищинский казенный завод военных самоходов, продукцией которого каждый день пользуются москвичи, садясь в вагоны метро, потому что это будущий метромаш. Да, то есть и многие другие. Да, это завод «Филях», о котором мы уже говорили, который сейчас производит космические ракеты. То есть вот это задел Российской империи, ее автомобильной промышленности, который был буквально подрублен на взлете. Ведь эти заводы начали вступать в строй, ОМО даже начал производство, да, выпустил вот эти первые автомобильчики ОМО F-15R, да, которые в 27-м году были объявлены первыми советскими автомобилями. Завод выпускал уже 10 лет к тому времени, но вот большевикам понадобилось объявить, что ОМО F-15 – первый советский автомобиль. Ну, придумали. А до этого они, кстати, первым объявили Русабалт, выпущенный в Филях. Тоже в митинг устраивали по этому поводу.
Но в каждой избушке свои погремушки. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Я надеюсь, мы показали с лучшей стороны изобретателей, техников, инженеров, предпринимателей начала 20 века, людей быстрого и глубокого ума, людей, имевших энтузиазм в душе по поводу технического развития своей страны и вместе с тем никогда не входивших в свое мировидение в противоречие ни с идеями патриотизма, ни с христианским мировидением. От вашего имени мне хотелось бы сказать слова благодарности Александру Азизовичу Музафарову, и после этого мне остается попрощаться с вами. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».